«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва и Минск обсудили проблемы сотрудничества на фоне новой волны преследований гражданских активистов в Беларуси. Обратят ли на это внимание в Кремле? В России понемногу раскручивается предвыборная кампания. Почему борьба оппозиционеров за регистрацию партии бесперспективна? Ливийские повстанцы пытаются блокировать Триполи. Какова жизнеспособность режима Муаммара Каддафи? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 15 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Белоруссия с Нового года будет получать российский газ со скидкой с учетом членства страны в таможенном союзе. Размер скидки будет определен в ходе переговоров «Газпрома» и «Белтрансгаза», сообщил премьер-министр России Владимир Путин в понедельник после встречи в Москве с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем. На заседании Совета министров союзного государства Мясникович обратился к России за поддержкой и в преодолении санкций США в отношении Минска, которые, по его словам, вредят бизнесу и провоцируют торговые войны. Встреча в Москве сегодня прошла на фоне продолжающегося охлаждения отношений между союзниками и экономического кризиса в Белоруссии. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Заявления лидеров перед началом заседания были выдержаны в сдержанном и дежурном духе.
Ситуация складывается неплохо. У нас за прошлый год увеличение торговли было, торгового оборота, а в этом году с января по июнь еще на 40 с лишним процентов.
Михаил Мясникович с удовольствием развил тему интеграции.
Разделяя вашу точку зрения, рост этого оборота – это уже принципиально новое качество появляется, когда есть совместные проекты, которые действительно перерастают в совместные корпорации.
И даже если большая политика вторгается в отношения между странами, то в виде санкций США против Белнефтехима, который премьер Мясникович назвал агрессией не только против Беларуси, но и вызовом союзному государству и даже единому экономическому пространству. Путин в ответ ограничился констатацией того, что мир по-прежнему полон рисков и неопределенностей, в связи с чем Беларусь и Россия должны координировать свои действия в рыночной сфере. Именно рыночная сфера более всего интересовала участников встречи, хотя в открытой части фигурировали в основном лишь выкуп оставшихся 50% Белтрансгаза и интеграция МАЗа и КАМАЗа. Примерно в этой же степени готовности, видимо, находится и совместная корпорация в микроэлектронике, о скором создании которой сообщил Михаил Мясникович. Суть встречи очень точно сформулировал белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Есть формальный календарь встреч, и на уровне правительства этот календарь старается соблюдать. Политический аспект влияет на эти русинные хозяйственные взаимоотношения, а тут как бы новыми являются два аспекта. Первый аспект – это приватизация белорусских предприятий российским капиталом. Второй важный момент – это начавшаяся в России избирательная кампания. Я думаю, не случайно Путин вдруг заговорил о том, что было бы желательно, чтобы Россия и Беларусь объединилась в одно государство. То есть такой риторики интеграционной давно уже не было в устах российских политиков.
Вопрос возможной приватизации белорусской собственности в свете нынешнего белорусского кризиса при желании можно счесть вопросом выживания страны. В списке, о котором официальная повестка дня умалчивает, значится все богатство Белоруссии. То, что Москва уже привыкла считать недостижимой мечтой, будто бы сейчас обретает черты реальности. Однако реальные перспективы этого процесса, возможно, не знает и сам Александр Лукашенко.
Выделение кредита в размере 2 миллиардов российским Сбербанком и немецким Deutsche Bank. Ну, это кислородная подушка для режима Лукашенко в самый критический для него момент. Тут ведь игра какая? Кредиты даны под залог 35% акций «Беларусьгаз». И я так понимаю, что Сбербанк рассчитывает, что кредит Беларусь не вернется, можно за 2 миллиарда получить такой кусок 35% акций. Ну, а белорусское правительство исходит из того, что главное сейчас нам эти вот реальные деньги сегодня. А что будет завтра, это про это Лукашенко вообще не думает. Вот каждый исходит из своих соображений, ну и вот в результате 2 миллиарда реальные придут в Беларусь. Самый критический момент.
Впрочем, заместитель декана факультета мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев сомневается даже в том, что в белорусской экономике остаются лакомые куски.
Это все, кроме белорусскали, российское сырье. Они никуда это, кроме России, никогда не подадут. Они это прекрасно понимают. Все остальное – это белорусская пропаганда. Потому что все эти два МПЗ, они рожут исключительно выживать, когда дешевая российская нефть.
Тогда в чем смысл и почему Москва играет в одну и ту же игру с неочевидным или, наоборот, все более очевидным результатом?
Москва решает свои проблемы. Сейчас Лукашенко вошел в таможенный союз экономического пространства. Он является партнером по этим интеграционным объединениям. Поэтому, естественно, Россия считает своим долгом что-то компенсировать это участие, потому что мы понимаем, что Белоруссия, к сожалению, ни экономически, ни политически не готова к реальной интеграции. Поэтому Москва добивается от нее решения по транзиту, Москва добивается вопросов о какой-то консолидации внешней политики.
И, возможно, не так все безнадежно и белорусской экономики, немалая часть которой все же вызывает у Москвы интерес. Есть за что пойти на уступки даже на фоне непрекращающегося скандала. В разгар переговоров премьеров сказал свое слово президент Медведев.
Возникновение таможенного союза, в котором принимают участие Россия, Белоруссия и Казахстан. В этом смысле наши экономики стали значительно ближе, и это нужно учитывать. И второй фактор – это приобретение будущее оставшихся 50% доли в Белтрансгазе.
Как пояснил по итогам переговоров Путин, в цене газа для Беларуси будет учитываться понижающий коэффициент, размер которого пока не установлен, и будет зависеть от ритмов продажи 50% Белтрансгаза и, возможно, от других особенностей отношений Москвы и Минска. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Теперь подробнее о других особенностях отношений Москвы и Минска. Нынешние переговоры в Москве прошли на фоне начала новой волны преследования гражданских активистов в Белоруссии. Правоохранительные органы Белоруссии продлили сегодня срок следствия по уголовному делу в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого еще на 2 месяца. Мера пресечения в отношении правозащитника не изменена. Как минимум все это время Беляцкий будет находиться под арестом. Могут ли последовать какие-то явные или неявные действия со стороны Кремля в этой связи? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Руководитель закрытого властями центра «Весна» обвиняется по статье Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере», за что ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обозначенный законом 10-дневный срок с момента предварительного задержания Беляцкого истек вечером 14 августа, и оставалась возможность для изменения ему меры пресечения. Однако правоохранительные органы решили продлить срок ареста еще на 2 месяца. Правозащитник Гарри Погоняйло уверен, что никаких видимых оснований для удержания Беляцкого за решеткой нет.
Конечно, по такого рода составам можно абсолютно не рисковать Олеся Беляцкого. Это могут быть и личные поручительства, и подписка о невыезде, и залог. Масса есть других. Он не пытался скрываться, он имеет здесь постоянное место жительства. На период работы налоговой инспекции с ними сотрудничал, давал объяснения, обжаловал действия их, в том числе по суду. И никуда не собирался съезжать, подсчитать арифметику налога не представляет никаких трудностей. Другое дело, что там все рвется белыми нитками. Для всех очевидно, что никаких уклонений от налогов нет. Это деньги не Беляцкого, это не его доход. Это деньги западных фондов, за счет которых осуществлялась материальная поддержка лиц, репрессированных белорусским режимом.
Основанием для задержания Олеся Беляцкого стали сведения о его зарубежных банковских счетах, переданные официальному Минску органами юстиции Литвы и Польши. Президент Международной Федерации прав человека Сухайр Белхасен в открытом письме правительству Литвы пояснила, что средства, перечисленные международными организациями на банковские счета Беляцкого, использовались не в его личных целях, а шли на финансирование деятельности правозащитного центра «Весна», который оказывал помощь репрессированным гражданам. По ее словам, средства переводились на счета Беляцкого, поскольку в Белоруссии правозащитники вынуждены действовать нелегально. И если представители Евросоюза и США осудили новые репрессии в Белоруссии, то руководство России старается столь щепетильных вопросов не касаться. По словам кандидата экономических наук, руководителя правозащитного альянса Людмилы Грязновой, руководство Белоруссии вот уже 1,5 десятка лет игнорирует мнение Запада, чувствуя поддержку Кремля. Хотя перманентно попытки повлиять на Минск в Москве и предпринимаются.
Была эта риторика и с уст министра иностранных дел Сергея Лаврова, и со стороны правозащитников, и где-то в новостях. Соответственно, была реакция Лукашенко на это, что, мол, кто нас учит посмотреть, что у себя творится. Поэтому, на самом деле, интерес России состоит не в том, чтобы здесь соблюдались права человека. Интерес России совершенно в другом. В экономической инкорпорации и дальнейших действиях уже политического характера.
Аналитики не исключают. Взамен на помощь Белоруссии, оказавшейся на грани дефолта, Москва все-таки может потребовать от Минска реформ не только в экономике, но в изменении отношения к гражданскому обществу. Однако другой вопрос – отреагирует ли президент Александр Лукашенко, напрямую называющих своих оппонентов врагами народа. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Польше продолжается проверка по факту выдачи данных о счетах белорусского правозащитника Олеся Беляцкого официальному Минску. Из Варшавы корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Информация о том, что Польша, которая активно поддерживает идею демократических перемен в Белоруссии, удовлетворила запрос белорусских властей и выдала информацию об открытых в польском банке счетах Олеся Беляцкого, была настолько шокирующей, что в средствах массовой информации на второй план отошли даже события, связанные с набирающей обороты избирательной кампанией. Оправдывались первые лица государства. Министр иностранных дел Радослав Сикорский в специальном заявлении попросил у белорусов прощения за непростительную ошибку. Ситуацию комментировал премьер-министр Дональд Туск. Так и хочется сказать, дурость, не некомпетентность, а именно дурость. Я не хочу слышать объяснений в стиле «не было возможности отличить, было ли данное лицо, которым белорусские власти заинтересовались, в оппозиции или нет». Человеку со средним IQ проверка этого заняла бы 2 минуты. А если кто-то не умеет войти в интернет, то есть соответствующие государственные службы, например, Министерство иностранных дел. Данные о счетах правозащитника выдала Генеральная прокуратура, где проходит теперь внутреннее расследование. Объяснения дают прокуроры, чьи подписи стоят на документе, высланном в Минск, говорит пресс-секретарь генпрокуратуры Матвей Куявский.
До 13:00.
Во вторник генеральный прокурор ознакомится с предварительными результатами служебного следствия, и тогда можно ожидать решений прокурора, в том числе и кадровых, если это будет необходимо.
Персональным, если такая зайдет потреба.
Куявский признал, что в нынешнем году Белоруссия на основании договора о юридической взаимопомощи, подписанного в 1994 году, обратилась к польской стороне с 2 просьбами о выдаче данных о состоянии счетов своих граждан в Польше, но прокуратура в июне удовлетворила только одну, ту, которая касалась Беляцкого. Примечательно, что в январе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с генеральным прокурором страны Анджеем Сереметом просил обращать особое внимание на подобные ситуации, поскольку белорусские власти могут использовать международные соглашения для борьбы с оппозицией. Представитель правительства министр Павел Грась.
Это был, по-перше...
Министр юстиции выслал сотрудникам прокуратуры письмо, в котором содержались точные и подробные инструкции, касающиеся возможных запросов. Кроме этого, Министерство иностранных дел многократно предостерегало перед тем, что такая ситуация может случиться. Поэтому тем более удивительно, что эта непростительная ситуация имела место. Надеюсь, что в первый и последний раз.
Ситуация дошла, мам надеюсь, что первый и последний раз.
Детально разобраться с ситуацией со счетами Олеся Беляцкого призывают также польские правозащитники и активисты негосударственных организаций, подчеркивая, что иначе имиджу Польши будет нанесен непоправимый урон. А оппозиция призвала в связи со случившимся отдать независимую ныне от правительства Генеральную прокуратуру под контроль министра юстиции, как это было еще недавно. Это скандал. Представьте себе, чтобы во времена Польской Народной Республики Ярузельский обратился к Рейгану с просьбой предоставить такие же данные о польских оппозиционерах. И чтобы в мире подумали о США, если бы Вашингтон помог Варшаве. Это скандал, и нужно немедленно действовать. Первый шаг – вернуть надзор над прокуратурой. Министру юстиции. Министр юстиции должен быть одновременно генпрокурором.
Должен быть прокуратором генеральным.
Заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 августа. Главные международные новости уходящего дня. В Ливии повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи, заявили о взятии 2 стратегически важных городов неподалеку от столицы страны Триполи. Каддафи в обращении, переданном по телевидению, призвал своих сторонников браться за оружие и быть готовым к сражению за столицу. Одновременно поступают неподтвержденные сообщения о переговорах между представителями Каддафи и повстанцев в Тунисе. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Нынешнее наступление повстанцев на западе Ливии – самое значительное за последнее время. До сих пор ни силы Каддафи, ни противостоящие ему оппозиции не были в состоянии нанести друг другу военное поражение. А сейчас лидеры повстанцев говорят, что их цель – достичь Триполи до конца этого месяца. Джумма Ибрагим, представитель повстанческих сил на западе Ливии, заявил, что они пытаются блокировать ключевые пути снабжения Триполи, по которым режим Каддафи получает продовольствие, топливо и оружие. Утверждается, что повстанцы заняли город Гариян в 50 километрах к югу от Триполи, через который идет стратегическая дорога в южные районы страны. Омар Абейд, полевой командир повстанцев к западу от столицы, заявил, что им удалось перерезать ключевую дорогу, ведущую в Тунис, неподалеку от города Эс-Завия. В самой Эс-Завии, как сообщается, шли тяжелые бои. Правительственные войска оказывали там ожесточенное сопротивление. В Эс-Завии находится и единственный работающий на западе Ливии нефтеперерабатывающий завод, а от него зависят поставки топлива для сил Каддафи. Если эти города падут, Триполи окажется в окружении, поскольку морские и воздушные пути из столицы блокированы силами НАТО, продолжающими операцию против режима Каддафи. Представители Каддафи, впрочем, утверждают, что Эс-Завия и Гариян остаются под контролем правительственных войск. Ливийское телевидение передало заявление Каддафи, в котором он призвал своих сторонников браться за оружие.
Бомбежки прекратятся, эти ослы уйдут, а ливийский народ останется, и наша революция останется. Идите вперед, сопротивляйтесь, беритесь за оружие. Вперед, чтобы освободить Ливию от предателей. Будьте готовы к борьбе, будьте готовы к маршу миллиона человек, которые очистят страну, землю наших дедов и отцов.
Между тем, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что в воскресенье в Тунисе на острове Джерба состоялась встреча представителей Каддафи и повстанцев. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Триполи пресс-секретарь ливийского правительства Муса Ибрагим опроверг сообщения переговоров, назвав их частью информационной войны. В понедельник же западное агентство со ссылкой на источники в Египте сообщили о прибытии в Каир министра внутренних дел Ливии Наср Мабрука Абдуллы. Утверждается, что он прилетел вместе с 9 членами своей семьи и заявил в аэропорту, что совершает, цитата, «туристическую поездку». Это сопровождается слухами о том, что он решил бежать. Наср Мабрук Абдулла был назначен министром внутренних дел Ливии после того, как его предшественник Абдулла Фатх Юнис перешел на сторону повстанцев. Недавно, однако, Фатх Юнис был убит исламистами, входящими в повстанческое движение. О наступлении ливийских повстанцев на Триполи и о жизнеспособности как режима Каддафи, так и повстанческой коалиции рассуждает арабист, британский журналист Андрей Остальский.
Конечно, ослабляет сторона Каддафи, и огромную, конечно, роль тут играют бомбардировки со стороны НАТО. Они подтачивают и инфраструктуру, и, собственно, моральную решимость сторонников Каддафи. Сейчас вдохновлены повстанцы тем, что происходит, и надеются, что они действительно скоро добьются успеха полного. Насколько это желаемое, выдаваемое за действительное, а насколько действительно реальность, конечно, еще мы этого не знаем. Вообще, о ситуации в Ливии, конечно, надо признаться, даже арабисты и специалисты и на Западе, и в России знали вообще очень и очень мало. И до сих пор вот сведения носят достаточно отрывочный характер. Сначала казалось, что режим Каддафи очень прочно управляет страной, что использует очень здорово племенную запутанную структуру, использует одно племя против другого, и поэтому вообще поделать с этим режимом ничего нельзя. Оказалось, что все это сведения устаревшие. Но есть и другая крайность. Теперь всем стало казаться, что средний класс ливийский восстал, он действительно такой же почти как в Тунисе, и племенная структура – это архаизм, можно о ней забыть. Оказывается, нет. Вот сейчас племенные факторы тоже играют большую роль. Почему режим Каддафи так долго мог сопротивляться, учитывая, что все, казалось бы, было против него? А выясняется, что многие племена все-таки сохраняют верность Каддафи.
То есть у режима Каддафи есть какая-то еще жизнеспособность, есть некий запас сил?
Как ни парадоксально, сами повстанцы некоторыми своими действиями, в общем-то, укрепляют лояльность части населения Ливии, Триполитании по отношению к Каддафи. Посмотрите на убийство Абдель-Фатаха Юниса, главнокомандующего войсками повстанцев до недавнего времени. Он же был, конечно, одним из очень близких к Каддафи людей. Многие не верили его переходу на сторону повстанцев и вообще считают, как это часто бывает в таких ситуациях, что не должно быть никакой веры всем, кто сотрудничал с прежним режимом. Их, если и не убивать, и не сажать надо, то, по крайней мере, не давать им никаких вообще важных позиций занимать в новых структурах. Значит, соответственно, другие сторонники Каддафи, которые, возможно, подумывали о том, чтобы выйти из игры или даже перейти на сторону повстанцев, задумались, а не ждет ли их такая же судьба. И теперь посмотрите на племенные вещи. Есть ряд племен, которые считаются очень верными Каддафи. Это, во-первых, его собственное племя Каддафа, потом это Машиашия, ну, Миграха, племя, имя которого, конечно, для многих прозвучит знакомо теперь, потому что Абдельбасит Аль-Миграхи из этого племени как раз был человеком, которого осудили за взрыв самолета, за Локерби, и которого вернули потом при довольно скандальных обстоятельствах в Ливию, как известно, из Великобритании. Эти племена сталкиваются с чем? Что когда в города или в селение, где проживает достаточное количество представителей этих племен, даже если они ни в какой политике, собственно говоря, не участвовали. Они, попав под власть повстанцев, подвергаются репрессиям, сжигают их дома, выгоняют из этих городов, а то некоторых и убивают, говорят, по крайней мере, тех, кто считается связанным непосредственно с режимом. И это, разумеется, сарафанным радио немедленно распространяется, и люди из этих племен, видимо, начинают считать, что у них нет никакого другого выхода, как биться до последней капли крови на стороне Каддафи, потому что ничто хорошее их не ждет.
Предположим, надежды повстанцев оправдаются, и они займут Триполи. Каковы перспективы вот этого объединения разных сил в повстанческое движение?
Я думаю, что, кстати говоря, весь вопрос времени. Я думаю, что режим Каддафи все-таки обречен, но сколько он еще будет сопротивляться? Конечно, это очень оптимистический со стороны повстанцев сценарий, что до конца месяца они уже в Триполи будут. В каком-то среднесрочном плане, конечно, вряд ли есть перспективы у Каддафи уцелеть. Но весь вопрос в том, что придет ему на смену, какого рода режим, насколько действительно какое-то подобие демократической политической структуры смогут предложить люди из Национального переходного совета и из других, собственно говоря, структур, которые этому совету не подчиняются. В том числе, какова там роль, например, Аль-Каиды, которая там присутствует. Правда, все-таки говорят, что это не большинство, что это не решающая сила среди повстанцев. Но они там есть. Есть люди самых разных убеждений. Есть берберы, которых угнетали столько десятилетий при режиме Каддафи, которые просто тоже очень сильно настроены на месть. Это очень опасно. Смогут ли все эти силы, разрозненные племена, тоже племя Варфала, которое самое крупное племя в Ливии, и которое большинство было достаточно облагодетельствовано, по крайней мере, вождей со стороны Каддафи. Тоже племя Абейди, которое на обеих сторонах сейчас находится. Смогут ли они какого-то единства достичь? Не перессорятся ли они окончательно друг с другом? Конечно, очень велики шансы на то, что единство сразу, по крайней мере, достичь не удастся. И, конечно, скептики говорят, а знает ли Запад вообще, кого поддерживает? Уверен ли он, что то, что придет на смену Каддафи, будет намного лучше? И эти вопросы законны, хотя ответа мы на них не знаем. Но, с другой стороны, они никоим образом не должны означать все эти вопросы, что у Запада был другой какой-то хороший выбор. Просто продолжать поддерживать очень непопулярный в целом режим Каддафи в Ливии и закрывать глаза на все, что он творит с собственным населением.
Это был арабист, британский журналист Андрей Остальский. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. В России понемногу раскручивается предвыборная кампания. Почему борьба оппозиционеров за регистрацию партии бесперспективна? Названы точные причины катастрофы теплохода «Булгария». 80 лет назад родился композитор Микаэл Таривердиев. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кого Каддафи называет ослами?
Комментарии экспертов.
Экономист Оксана Дмитриева. За 20 лет мы отстали от самих себя.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков. О церкви Путина, Бога Единого.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии обстреляна автоколонна батальона «Восток» внутренних войск МВД Чечни. Четверо военнослужащих погибли, еще 7 ранены. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Таким образом, был отклонен иск лидера партии Эдуарда Лимонова к ведомству. Как передает Интерфакс, истец намерен обжаловать решение в МУР. В горсуде. Полиция в Петербурге отпустила оппозиционного политика Бориса Немцова, не предъявив обвинений. Об этом сообщила Интерфаксу исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которая была задержана вместе с Немцовым. Оппозиционеров задержали, когда они призывали избирателей голосовать против всех на выборах 21 августа в округах Красненькая речка и Петровский, где баллотируется губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала причину крушения теплохода «Булгария». Теплоход затонул из-за того, что во время шторма через открытые иллюминаторы внутрь судна попадала вода. В результате «Булгария» сильно накренилась на правый борт, и поток, поступавший внутрь воды, увеличился. Также в числе причин комиссия Ространснадзора отметила неподготовленность экипажа и несоблюдение мер безопасности. Белоруссия с нового года будет получать российский газ со скидкой с учетом членства страны в таможенном союзе. Размер скидки будет определен в ходе переговоров «Газпрома» и «Белтрансгаза», сообщил премьер-министр России Владимир Путин после встречи в Москве с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 августа. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала сегодня причиной крушения теплохода «Булгария», жертвами которого стали 122 человека. Экспертная комиссия пришла к выводу, что судно затонуло из-за того, что во время шторма через открытые иллюминаторы внутрь корпуса попадала вода. В числе причин трагедии комиссия Ространснадзора отметила также неподготовленность экипажа и несоблюдение мер безопасности. Подробности и мнения экспертов у корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Непосредственной причиной затопления «Булгарии» стало то, что во время шторма внутрь судна попало большое количество воды через открытые иллюминаторы, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. В ведомстве отметили, что перед выходом в водохранилище на судах должны задраиваться все иллюминаторы и люковые закрытия ниже главной палубы. Однако экипаж «Булгарии» это требование безопасности проигнорировал. При осмотре теплохода было зафиксировано, что во время плавания на нем были открыты 27 иллюминаторов на левом борту и 11 на правом. Кроме того, в корпусе судна в месте расположения цистерны для сбора сточных вод были обнаружены 4 пробоины общей площадью 44 квадратных сантиметра. При этом судно долгое время ходило под креном в 4 градуса. По данным комиссии, капитан «Булгарии» принял решение о переходе судна в Казань, несмотря на штормовое предупреждение, и не сообщил о рейсе ближайшему диспетчеру. Во время шторма судно накренилось на правый борт, в результате в иллюминаторы за одну минуту залилось 50 тонн воды. После этого крен усилился, и вскоре судно затонуло. По мнению заместителя председателя профсоюза моряков России Игоря Ковальчука, помимо незадраенных иллюминаторов и пробоин, у «Булгарии» должны были иметься и другие технические неисправности, иначе судно не затонуло бы так быстро.
Резкий крен там на какой-то борт, где открыты низко к воде иллюминаторы, могли привести к тому, что туда дополнительно поступила вода. Но это пассажирское судно, у которого должен быть запас плавучести. Даже если будет заполнена какая-то часть, не знаю, половина судна водой, оно не должно утонуть. Потому что там должны быть предусмотрены специальные переборки, которые, так сказать, изолированы друг от друга или закрываются при необходимости. Ходили такие сообщения, что судно все последнее время ходило с креном. То есть явно там что-то было не в порядке. То есть явно какие-то, так сказать, емкости на судне, так называемые танки, что-то было заполнено водой, то, что не должно быть заполнено. Возможно, вода где-то находилась в машинном отделении. То есть, скорее всего, были все-таки какие-то первичные причины, которые связаны именно с техникой, да, то есть то, что, может быть, там капитан в какой-то ситуации действовал не совсем правильно или не совсем верно. Так мне кажется, что основная причина в том, что капитан вообще должен был отказаться выводить судно в таком состоянии из порта. Вот это основная причина. Если оно было технически неисправно, если там действительно была вода. А похоже, что там уже была вода, потому что так быстро бы оно не утонуло. Потому что вот те сообщения, которые были, что там были какие-то пробоины, но они не такие большие, чтобы так быстро корпус судна заполнился водой.
Комиссия Ространснадзора пришла к выводу, что судовладелец и капитан «Булгарии» сознательно нарушили требования безопасности, которые запрещают эксплуатацию судна с неисправностями. Речь идет в данном случае и об обнаруженных пробоинах, и о том, что, как сообщалось ранее, на теплоходе не работал левый главный дизель-генератор. Комиссия также сделала вывод о низкой квалификации и недисциплинированности членов экипажа «Булгарии», которые не приняли необходимых мер безопасности при выходе теплохода в водохранилище и при получении штормового предупреждения. По словам Игоря Ковальчука, многие сотрудники речного флота действительно обладают недостаточно высокой квалификацией.
У нас сегодня система подготовки специалистов речного транспорта, она фактически готовит специалистов речного и морского транспорта. потому что у нас есть такой тип судов, который называется река-море, то есть это суда, которые, в общем-то, предназначены для того, чтобы ходить по реке, однако они могут ходить вдоль берега в море. И эти суда, в общем-то, достаточно коммерчески выгодный тип судов, потому что они могут выходить в Черное море, по Черному морю через Босфор, к примеру, да, там в Средиземное море, они ходят по Балтике, то есть как бы грузы можно перевозить там, грубо говоря, из глубины страны, в общем-то, за рубеж. В принципе, именно поэтому, как мне кажется, готовят людей, которые могут работать и на реке, и в море. А условия труда совершенно разные. Я имею в виду условия труда в части, так сказать, оплаты, в части гарантий. Поэтому всеми силами люди стараются попасть, ну, понятно, там, где лучше платят. Значит, в результате на, собственно, речных судах, ну, кто остается? Остается тот, у кого ниже квалификация. Происходит такой естественный отбор.
Материалы расследования Ространснадзора будут направлены в Генеральную прокуратуру. По делу о крушении Булгарии арестованы два человека. Гендиректор компании-арендатора теплохода Светлана Инякина и эксперт Камского филиала речного регистра Яков Ивашов. Как сообщают в Ространснадзоре, ведомство проводит внутреннее расследование степени ответственности собственных сотрудников за затопление Булгарии. Светлана Павловна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Мы подводим итоги понедельника, 15 августа. Российские оппозиционные партии и движения продолжают через суды опротестовывать решение Министерства юстиции России об отказе в регистрации политических партий. Сегодня в Замоскворецком суде движению «Другая Россия» отказали в регистрации, признав решение Министерства юстиции законным. В том же суде 18 августа пройдут предварительные слушания по иску партии «Народной свободы» Парнас. Ранее уже в шестой раз движение «Родфронт» получило отказ Министерства юстиции в регистрации политической партии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В Замоскворецком суде Москвы сегодня утром продолжилось очередное рассмотрение жалобы на отказ в регистрации движению «Другая Россия». Адвокат оппозиционеров Даниил Константинов обратился к судье Марине Мусимович с ходатайством о предоставлении протоколов региональных отделений партии и ее членов, на которые ссылается Минюст в качестве одного из оснований для отказа.
Большинство оснований, указанных в уведомлении об отказе в регистрации политической партии, «Другая Россия», являются просто-напросто надуманными или, скажем так, притянутыми за уши. То есть либо в уведомлении значится основание, которого нет, либо указывается на информацию, которая содержится в другом разделе устава, либо же просто Министерство юстиции хватается за какие-то нюансы, формальности, которые имеют, так скажем, двусмысленное значение, не могут быть однозначно истолкованы.
Замоскворецкий суд Москвы 18 августа займется жалобой партии «Народной свободы» Парнас Бориса Немцова, Владимира Рыжкова, Михаила Касьянова. Причина идти в суд и отказ в регистрации Министерством юстиции. Претензии касаются устава партии. Помимо этого, эксперты Минюста обнаружили в рядах объединения людей, не имеющих права там числиться, говорит адвокат партии «Народной свободы» Вадим Прохоров.
Позиция вполне понятна, и она опирается во многом, в том числе на принятые несколько месяцев назад такое фундаментальное большое постановление Европейского суда по делу о ликвидации республиканской партии под руководством Владимира Рыжкова. Там Европейский суд достаточно четко высказался в том плане, что право граждан европейских стран на объединение в партию, оно является действительно фундаментальным правом и ограничено, может быть, только в каких-то особо исключительных случаях. Ну, например, наверное, можно ограничить организации, которые проповедуют расизм, национальную рознь и так далее. Формальный отказ, потому что якобы несколько десятков человек из более чем 45 тысяч, которые создавали партию «Народной свободы», что-то у них там с регистрацией оказалось не в порядке, по данным миграционной службы зарегистрированы они якобы в других субъектах федерации, или вроде как с точки зрения Минюста одно положение в уставе противоречит другому, хотя это не так. Это абсолютно надуманные основания.
По мнению политолога Николая Петрова, в случаях с регистрацией политических партий главное решение всегда принимают в Кремле.
Никто специально не принимает решение по каждой из этих партий. Если бы их Кремль хотел регистрировать, то тогда и было бы точечное решение. Так автоматически система работает в режиме отказа. Понятно, что Минюст в данном случае это технический инструмент. Автоматически технический инструмент находит объяснение, почему в силу целого ряда причин та или иная политическая партия не может быть зарегистрирована.
В начале августа еще одно оппозиционное движение, Российский объединенный трудовой фронт, Родфронт, получило шестой по счету отказ Министерства юстиции в регистрации политической партии. Есть у экспертов Минюста претензии к оформлению документов, уставу, некоторым данным членов организации. Рассказывает член Политсовета Объединенного Трудового Фронта Леонид Суворов.
Суд назначен только на 19 сентября. Как будет решен вопрос, пока не ясно, но мы подали документы. Судя по настроению властей, это мое мнение, настроение властей такое, не пущать никого больше. Это касается и Парнаса, и другой России, и нас тоже.
Ситуацию комментирует политолог Николай Петров.
Очевидно, что при нынешней ситуации ни одна из политических партий, если только ее не создавала администрация президента, не может рассчитывать на то, чтобы быть зарегистрированной, и здесь не нужны никакие нарушения закона. Закон составлен таким образом, что выполнить его требования не может фактически ни одна из даже существующих зарегистрированных политических сил, кроме, наверное, КПРФ. Если оппозиционные силы раз за разом подают свои документы на регистрацию, то связано это с тем, что, ну, во-первых, это единственная возможность для легальной политической деятельности. Действительно, отказ в регистрации – это повод, в том числе и обращение в суд. Наши оппозиционные политические силы имеют не такой большой выбор, как они могут о себе заявлять.
В списке незарегистрированных партий в России также значится Всероссийская коммунистическая партия большевиков, Авангард красной молодежи, Национал-большевистская партия, Пиратская и Родина здравый смысл. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым и политиками Анатолием Барановым и Александром Авериным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 15 августа. В Тегеране проходят переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с руководством Ирана. Патрушев предлагает иранским лидерам вернуться за стол многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана в обмен на постепенное смягчение международных санкций против этой страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия и Иран еще недавно были очевидно друг к другу холодны. Россия поддержала ужесточение санкций ООН против Ирана, новый пакет которых был принят Советом Безопасности ООН в июне прошлого года. Иран тогда осудил действия Москвы и напомнил, что может обратиться в Международный суд, если российская сторона не выполнит своих обязательств по введению в эксплуатацию атомной электростанции в Бушере. И вдруг коренной разворот. Сначала 13 августа президент Ирана Махмуд Ахмадинежад дает интервью российскому государственному англоязычному каналу Russia Today. Теперь в Тегеран приехал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, а уже 16 августа в Москву приедет министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. Известно, что Патрушева в Тегеране должны принять на самом высоком уровне, то есть не только пригласивший его секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, но и сам президент Ахмадинежад. Ожидается, что секретарь Совбеза России будет говорить с иранскими коллегами о том, как поэтапно урегулировать напряженность вокруг ядерной программы Тегерана. Но эксперты уже заявляют, что небывалая активизация российско-иранских контактов – это своего рода послание России Соединенным Штатам с намеком на то, что Вашингтону не стоит портить отношения с Москвой списками Кардина и продлением действия закона об ограничениях торговли с Россией. Так считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Самое такое естественное объяснение, которое напрашивается, мы же предупреждали. Это дело со списком Магнитского и с предполагаемым законопроектом Кардина. Мы себе трудно представляем, насколько болезненным и насколько серьезным оказалась перспектива того, что часть российской элиты, политической и бизнесовой, вдруг не будет допускаться в Соединенные Штаты и в страны Евросоюза. Как это так? Домик, который я построил, домик, который я купил, яхту, которую я недавно собирался показывать друзьям, и все такое прочее. Короче, недвижимость в Лондоне, и все это становится как бы недосягаемым. Такие вещи не прощаются. Не случайно у нас ездил в Соединенные Штаты и господин Сурков, объясняя, что Россия этого не простит. И не случайно наши руководители заявляли, что, в общем, ответные меры будут приняты, они могут касаться самых разных сфер. И сотрудничество в Афганистане, это возвратный транзит, участие наше, ну, гражданское в помощи группировке, которая действует в этой стране, и пересмотр позиций по Ирану. Я думаю, что все, что происходит сейчас, можно рассматривать, прежде всего, как демонстрацию.
Другой эксперт, специалист по исламу из московского центра Карнеги Алексей Малашенко, полагает, что заинтересованность России и Ирана в возобновлении контактов не сводится только к желанию досадить Вашингтону.
И для Ирана, и для России нормальные отношения с Ираном, даже добрые отношения с Ираном, это некий повод показать, что Россия способна проводить, ну не скажу полностью самостоятельную, но во всяком случае автономную политику в мусульманском мире и в том числе общаясь с мусульманскими радикалами. То есть Москва показывает, что то, что она делает, это отнюдь не повтор каких-то решений, которые где-то принимаются, так сказать, на западном направлении. Традиционно Москва хотела бы занять нишу посредника между мусульманами, в том числе радикальными, ну и, скажем, всеми остальными, европейцами и американцами. Для Ирана это очень важно, потому что, в общем-то, он находится почти в изоляции политической. Я бы даже сказал честно, если бы Россия была одна, то это было бы не так выгодно. А вот то, что зачастую Россия выступает в тандеме с Китаем, это, я бы сказал, конечно, наращивает ее авторитет и придает ей некое особое значение, тем более, что влияние Китая в Иране, а Китай – это партнер России, в данном случае действительно нарастает.
Основными критериями для Запада в смысле сближения или не сближения России с Ираном являются поставки Ирану российского оружия и реальный запуск АЭС в Бушере. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в средствах массовой информации. Обозреватели скандинавских газет активно обсуждают 15 августа ход следствия по делу о двух террористических нападениях в Норвегии. Андрес Брейвик, убивший 77 человек, принял участие в следственном эксперименте на острове Утоя, где он и совершил нападение на участников молодежного политического лагеря. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Прессу на остров не пустили. Однако журналистам норвежского таблоида «Верденсганг», сокращенно ВГ, удалось заснять подробный фото и видеоотчет о происходившем на острове. По информации ВГ, Андерс Брейвик в сопровождении большого числа вооруженных полицейских был перевезен на остров Утоя на пароме «Турбьерн». Это то же самое судно, на котором убийца прибыл на остров в роковую пятницу 22 июля, напоминает сетевой портал VG.net. В целях безопасности на Андерса Брейвика надели бронежилет. При этом по острову он передвигался без наручников. К поясу террориста была прикреплена веревка, которую держал один из полицейских. Реконструкция событий на острове Утоя заняла 8 часов. По словам адвоката Андерса Брейвика Гейера Липпестата, его клиент хорошо помнит каждый отдельный эпизод происходившего. В ходе следственного эксперимента Брейвик рассказал буквально о каждом произведенном им выстреле. Андерс Беринг Брейвик выглядел спокойным и невозмутимым, когда он показывал в деталях и объяснял полиции, как он осуществлял бойню на Утое, пишет газета ВГ. Андерс Брейвик был одет в тот же самый красный свитер, в котором он был доставлен в суд Осло. На фотоснимках, сделанных норвежскими журналистами, по крайней мере дважды видно, что Брейвик делает движения руками, как будто держит пистолет и стреляет. Два полицейских в штатском снимали происходящее на видеокамеру, с тем, чтобы запись в дальнейшем могла быть представлена в суде. Тему норвежской трагедии продолжает датская телерадиокомпания DR1. В материале датских журналистов отмечается, что вертолет норвежской полиции, стоявший на земле в то время, когда Брейвик расстреливал людей в лагере на Утое, в этот раз был поднят в воздух и патрулировал остров все то время, что продолжался следственный эксперимент. Воздушное патрулирование велось полицейскими для того, чтобы быть уверенными, что на лесистом острове не скрываются люди, каким-то образом прознавшие о следственном эксперименте и желающие отомстить человеку, обвиняемому в самом жестоком массовом убийстве в истории Норвегии. У норвежских полицейских были причины опасаться возможных актов возмездия. В эту субботу к острову Утоя подъезжало много людей, которые останавливались по дороге, чтобы возложить цветы в память о жертвах Брейвика. Однако никто не заметил, что Андерс Брейвик сидел в одном из автомобилей, подъехавших к паромной пристани, пишет норвежское информационное агентство НТБ. Подача этого информационного события прессой вызвала дискуссии в норвежском обществе. Я думаю, что совершенно уместно было в целях полицейского расследования привести Андерса Беринга Брейвика на Утою, но я также считаю, что журналистское видео и фотосъемка с места трагедии не являлась необходимостью, и газета «Верденсганг» могла бы обойтись без изображений, которые были опубликованы. Для родных и близких пострадавших было жестоким испытанием видеть на первых полосах фото убийцы на месте преступления. говорит норвежский адвокат Мета Ивон Ларсен, защищающий интересы нескольких семей, пострадавших в результате теракта на острове Утоя. Главный редактор ВГ Тори Педерсон в своем интервью информагентству НТБ заявил, что использование снимков с Утои было тщательно продумано. В бумажной версии издания мы вывели на обложку нейтральные фотографии с острова. Необходимо приложить усилия, чтобы разглядеть на снимках убийцу. Мы поступили так для того, чтобы, увидев обложку, читатели сами решили, хотят ли они покупать этот выпуск или нет. Этот теракт слишком сложное дело, чтобы быть интерпретированным средствами одной или журналистики. К этой трагедии следует подходить всесторонне и в то же время максимально корректно, заявил Тори Педерсон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 80 лет назад родился Михаил Таривердиев, один из самых популярных советских композиторов. Он писал современную классическую, инструментальную музыку, романсы, вокальные циклы, однако у широкой публики наиболее известен как автор музыки для кино. Таривердиев создал более сотни саундтреков, в том числе к фильмам «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Король олень», «Человек идет за солнцем». Как считал сам композитор, самое успешное сотрудничество связывало его с двумя кинорежиссерами – Михаилом Каликом и Сергеем Урсуляком. Михаил Таривердиев скончался в 96-м году. В эфире архивная запись «Свободы», программа 2004 года «Мастерская звука». Марианна Арзуманова беседует о творчестве Михаила Таривердиева с арт-директором международного конкурса органистов имени Михаила Таривердиева, вдовой композитора Верой Таривердиевой.
Как Таривердиев сочинял?
Знаете вообще, как он писал музыку? Ему музыка приходила в готовом виде. Вот, скажем, произведение его, симфония для органа «Чернобыль», концерт для альта и так далее, даже оперы, они ему приходили в законченном виде. У него была удивительная способность, именно потому что он писал не себя, он писал, пропуская через себя нечто, что он получал из высоких источников.
Таривердиев – автор 4 балетов, нескольких опер, органных концертов, сочинял и камерную, и симфоническую музыку. Был период, когда Таривердиев прекратил писать для кино. Его терзала такая популярность.
У Микануча была фраза, он ее часто произносил. Если бы Моцарт жил в 20 веке, он непременно бы работал в кино. Его дипломной работой в Гнесинке был фильм Михаила Калика по роману Фадеева «Разгром. Юность наших отцов». Они начинали работать на стадии идеи, когда появлялся только сюжет. Еще даже сценария не было. Почти совместно писался Каликом сценарий, он обсуждал с Микалычем какие-то детали, и поэтому это такой кинематограф, где изображение невозможно оторвать от музыки.
Покупайте лотерейные билеты. Не проходите мимо своего счастья. За 30 копеек.
Сколько у вас счастья, дядя?
Это фильмы «До свидания, мальчики», это «Человек идет за солнцем», это «Любить». Там его участие, казалось бы, по количеству звучания музыки более скромное, но его роль в этом кинематографе, она там гораздо существеннее. Скажем, «До свидания, мальчики», вот он рассказывал, как появилась эта первая начальная, можно сказать, такты кино. Он наигрывал что-то на рояле, и у Калика рождался изобразительный образ. Или когда он на съемках фильма «Калика», зная уже, какая будет звучать музыка, тележку оператора возил сам вокруг метелицы в тот момент, когда у него уже звучала в голове музыка, но она еще не была записана. Естественно, оператор ее не мог знать. И для того, чтобы в правильном ритме двигалась камера, он это делал сам. У Калика все шумы прописаны, как будто они вписаны в партитуру. Крики чаек, шум моря. Вот это для него было самым дорогим в его работе в кинематографе. Многие картины он своим присутствием, своей интонацией подтягивал и давал им нечто, что в них нибудь его не было бы. Он бесконечно страдал от того, что его считали композитором. А вот Михаил Таривердиев, автор 17 мгновений весны. У Микольевича был такой опыт в его жизни. Ром попросил дать ему совет, какой должна быть музыка в фильме «Девять дней одного года». И он сказал, Михаил Ильич, он сказал, никакой, кроме той, что есть. И он считал самым высоким классом тот кинематограф, где нет музыки, где режиссер сам справляется без всего.
В ноябре 1971 года режиссер Михаил Калик покидает Советский Союз. Много лет спустя в жизни Михаила Тривердеева появился другой близкий ему по духу режиссер Андрей Урсуляк.
Для него Урсуляк был таким прощальным подарком кинематографа, потому что он считал, Сережа вернул в наш кинематограф интонацию Михаила Калика. Для Михаила чрезвычайно дорогую и самую близкую.
80 лет назад родился Михаил Тривердеев. В рубрике «Сегодняшний факт» прозвучала архивная запись «Свободы», говорила арт-директор международного конкурса органистов имени Михаила Тривердеева Вера Тривердеева. Вот так обстояли дела в понедельник, 15 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с одиноким саксофоном Михаила Тривердеева. Всего доброго.
Живется в России 21 века.
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Листовки, главный лозунг, это лозунг о том, что...
Судоводители на этих катерах практически не имеют навыков судовождения.
Пять террористов-смертников, одетых в полицейскую форму, убили.
Я знаю, чего вы хотите, и я буду делать все, чтобы добиваться...
На Камчатке охотоведы убили медведицу, которая загрызла двух туристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».